Всем привет! Это Маша Борзунова. И надеюсь, в наше отсутствие вы не забыли выключить телевизор и поберегли свои нервы. Мы же, как и всегда, телевизор посмотрели, ведь нам уже беречь нечего. В этом выпуске о новых лучших друзьях пропагандистов, о врагах и о том, как на госканалах наврали об обстреле Киева. Поехали! После поездки Путина в Северную Корею Россия стала еще севернее Кореи. По крайней мере, северокорейскость льется с экранов телевизоров. С одной стороны, там отказываются от всего приходящего с Запада.
Мы долгое время ориентировались на Запад, сейчас это рухнуло, эта парадигма, у нас с Западом большой разрыв.
С другой стороны, для вас, нас, всех россиян, самым главным событием на прошлой неделе стал визит Кани Уэста. Ну, по крайней мере, российский телек преподнес этот приезд как величайшее событие последних лет.
Ну и культуру отмены отменил Кани Уэст. Звезда американского рэпа, несмотря на бесконечные бредни о России, приехал в Москву.
А вот наша победа в информационной войне будет тогда, когда какой-нибудь русский, прости господи, рэпер приезжает в Нью-Йорк, и весь Нью-Йорк стоит на ушах. Около местной гостиницы и ждет, когда он появится. Я пока знаю только одного такого гражданина России, который, если приедет в Нью-Йорк, то пол Нью-Йорка выйдут на него смотреть. Это Владимир Путин.
Толпы поклонников Владимира Путина собираются известным способом – угрозами сотрудников бюджетных учреждений и почасовой оплатой массовки. Праздник на улице пропаганды продолжился на этой неделе, когда в Москву приехали по очереди сначала премьер Венгрии Виктор Орбан, а затем и Индии Нарендра Моди. И вместо ядерного взрыва, который нам все эти недели обещают госканалы, мы дождались взрыва восторга на всех телеканалах.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал истерический припадок у западных партнеров. С премьер-министром Венгрии, визит которого вызвал настоящую истерику со стороны западных политиков.
За переговорами Путина и Орбана без преувеличения сейчас следит весь мир. Мы так понимаем, что это инициатива самого Орбана приехать в Москву, правильно?
Да, это действительно была инициатива венгерской стороны.
Причем все это делать, что называется, с колес.
Да, это все очень быстро.
Первая звезда матча, конечно, Орбан.
Орбан вот за эту неделю сделал очень серьезную заявку на вхождение в топ мировых политиков.
Виктор Орбан, который возглавляет сейчас страну-председательницу в Европейском Союзе, встряхнул европейскую политику очень здорово.
Особое раздражение на Западе вызвали кадры кортежа Орбана, на которых он передвигается по Москве на российском подсанкционном аурусе.
Опять аурус. То Ким Чен Ыну впаривали, Зарубин потом найти никак не мог.
А мы с вами знаем, что у Ким Чен Ына теперь тоже есть автомобиль аурус, но где вот именно он сейчас? The
next day. Вот мы и нашли тот самый аурус.
На прекрасных московских дорогах, которые Путин забрал с собой после визита в Северную Корею.
Ты вот видишь, какие широкие дороги.
Визит Орбана был неожиданным, поэтому к приему приготовиться не успели. Зато успели к приезду Моди попытаться сделать что-то северокорейское.
В честь президента России состоялся парад, на который собрались десятки тысяч человек.
Но не получилось. К Рицу, где заселился индийский премьер, вышли несколько человек. Меньше, чем пришли ловить Кани Уэста через дорогу. Мимикрия под Северную Корею – обряд, который должен показать россиянам, что они хотят жить по-северокорейски. И что это хорошо – молиться на любого прилетевшего иностранца.
Je suis Orban.
Глядя на Орбана, вот хотелось быть венгром.
И за этим восторгом спряталось то, как по телевизору объясняли удар по Киеву и обстрел больницы Ахмадит – главные кадры прошедшей недели.
Мощные взрывы в Киеве. Мэр Киева Кличко просит киевлян не покидать укрытие. Это вот информация последних минут. Очевидцы сообщают, что взрывы прогремели в районе аэропорта Жуляны. По данным средств массовой информации, удары были нанесены ракетами «Искандер» и «Кинжал». Также приходят сообщения о взрывах в Кировоградской области, Одессе и Кривом Роге. Вот в Одессе, в части города, пропало электричество.
Объяснения пропаганды были типичными. На больницу упала не российская ракета, а ПВОшная, поставленная Западом. Причем смотрите, как Соловьев дословно проговаривает формулировки Министерства обороны, чтобы убедить нас в том, что украинцы сами себя обстреляли.
Все спекуляции со стороны киевского режима и попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком в преддверии саммита НАТО. В попытке заработать себе очки они пиарятся на горе, как делали это уже много раз. Только горе это принесли они сами и сами себя разоблачили. Казалось, что это элементы ракеты западной системы ПВО.
На шоу Соловьева и в других передачах уже давно отработали механизм. Чтобы в ложь поверили, надо снабдить как бы убедительными картинками, чтобы было похоже на расследование. Ну, как у западных агентств, аналитиков или у расследований ФБК и Навального. На фоне слайдов можно сказать что угодно, и получится убедительно.
Вот идет сравнение ракеты «Патриот». Нет, это не ЯК ракета прилетела, но и это не Х-101, который наш. Это их ракета, как я понимаю, на Самса. Вот так выглядит с рекламных роликов на Самса, как это все должно выглядеть. А вот так выглядела бы наша ракета. Так что отличие совершенно очевидно. Но это то, что прямо в черте города находятся военные объекты, на которых активно осуществляются операции в интересах украинской военщины.
Главное – подобрать нужные картинки. Но у настоящих аналитиков инструменты покруче и описание посерьезнее. Вот, например, Bellingcat создали 3D-модель ракеты Х-101, которая попала по больнице, и повернули ее под таким же углом, как на скриншоте с падающей ракетой. И тут, согласитесь, убедительное доказательство, чем рекламные футажи, которые показывал Соловьев. Российская пропаганда утверждает, что упавшая ракета – американская М-120, но Bellingcat сделали и ее 3D-модель и сравнили с ракетой со скриншота, даже специальную гифку сделали. Ровно 2 недели назад россиянам рассказывали по телевизору, что американцы собственноручно разбомбили пляж в Севастополе.
Совершен преднамеренный террористический ракетный удар 5 американскими оперативно-тактическими ракетами атакам. Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон.
Хотя российская Минобороны в первом опубликованном сообщении проговорилась, то, что упало на пляж, сбило именно российское ПВО.
В ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО 4 американские ракеты «Атакамс» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе на территории города.
Сравните две позиции. По Севастополю. Телевизор говорит, что совершено ужасное преступление. Хоть частично и признает, что удар по пляжу был ненамеренным. По больнице в Киеве. Упавшая ракета – это ПВО, так что сами себя обстреляли. Пусть даже это и неправда. Упавшая ракета, видимо, российская, и удар по детской больнице мог быть намеренным. Но даже соврав, российская пропаганда умеет дополнительно наложить на эту ложь лицемерие и подмену понятий. Поразительный талант. Особенно цинично выглядит то, как 8 июля, в день удара по центру охраны материнства и детства, начинались выпуски общественно-политических передач.
Днем семьи, любви и верности. Сегодня день, посвященный памяти святых Русской Православной Церкви Петра и Феврония, который отмечается уже 16 века. И в этот день мы говорим о крепости семейных связей.
Ну, во-первых, я всех поздравлю с днем семьи, любви и верности.
Сегодня день семьи, любви и верности. Желаем всем семьи, любви и верности не только друг другу, но и родине.
И еще одна новость, которая пришла в этот день. По 6 лет тюрьмы дали режиссерке Евгении Беркович и сценаристке Светлане Петричук, вырвав тем самым девушек из семей, разлучив с детьми, за спектакль, за который еще в 2022 году они получили «Золотую маску». Дикий приговор даже по нынешним российским меркам. В спектакле «Финист Ясный Сокол» рассказывается о россиянках, завербованных Исламским государством. Проблема вообще-то когда-то очень актуальная для России. К примеру, еще на «Дожде» я снимала об этом репортаж. Тогда Рамзан Кадыров объявлял целую кампанию по возвращению таких девушек, а власти не знали, что с ними делать. Отпускать в семьи или судить. Кто-то, впрочем, на скамью подсудимых попадал, к примеру, Варвара Караулова. Но к 2023 году в том же суде решили судить и тех, кто кто решил поставить спектакль о такой сложной истории, якобы за оправдание терроризма. Но хорошо, что в России есть правозащитники. К примеру, Марина Ахмедова, главная редакторка издания «Регнум» и член Совета по правам человека.
Если у меня и есть какое-то мнение, то оно скорее звучит как вопрос. Как это можно было допускать до зрителя? Как это можно было награждать? Я считаю, что если уж этот режиссер сидит на скамье, то рядом с ней должны сидеть те, кто все это пропустил, организовал и наградил. А без этого несправедливо. Но если нужно еще мое мнение, то вот оно. Я считаю, что все это написано и поставлено не от большого ума. Есть проблема терроризма, от которого может пострадать каждый из нас. И после «Крокуса» эта проблема играет новыми красками. Писать и продвигать вот такое, не разбираясь в теме, неумно. То есть, на мой взгляд, эта пьеса замешана из желания ухватиться за актуальную тему, из неглубокого знания материала, но из глубинного, природного чувства противоречия власти. Такие люди ничего иного и не могут создать, ведь вся суть, весь смысл их жизни – борьба с властью. Даже если власть будет бороться с терроризмом, с этой властью все равно надо бороться. Ничему другому ведь не обучены.
Член Совета по правам следственных органов, готовая оправдать любое решение отправить кого-то в тюрьму на гигантский срок. Правозащитники у нас с народом. Как и Владимир Соловьев, который в очередной раз нарывается на статью о дискредитации российской армии.
Вот министр обороны Андрей Рымович Белоусов озвучил такую базу. Ошибаться можно, врать нельзя. Я согласен. Больше всего меня при этом удивляет, как обрадовались те, которые до этого радостно врали. И я сейчас не про журналистов, не про блогеров. Это вторично. СМИ вторично. А кто давал информацию с мест? Кто приписывал, что здесь взял? Кто говорит, что я уже зашел и получает в бочину сосед? Кто привык прикрывать свою задницу отчетами? Кто привык, щелкая каблуками и хорошо поставленным голосом, говорить чушь мы тот черт? Кто? Вам что, это министры приказывали? Начальники генеральных штабов? Нет. Это то, за что я бы расстреливал. За ложь земли, которая постепенно-постепенно накапливаясь, превращается в картину, не имеющую ничего общего с реально происходящим.
В своих эфирах «Полного контакта» Владимир Соловьев уже не с таким рвением наизусть повторяет сводки и релизы Министерства обороны, как в эфире федерального канала «Россия-1». Тут маэстро ведет и чувствует себя посвободнее.
Объясните мне, когда мы на полном серьезе говорим, вот я читаю утренние сводки, мне, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело сё, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Может, уже хватит, а? Может, хватит уже дурить?
Правда, в обстрелах российских территорий и важных объектов виноваты оказались губернаторы. На них наезжать как-то побезопаснее.
А главное, надо понять, понимаете, идет война. Мы говорили, надо вернуть НВП в школу. Но это же профанация. У нас, оказывается, по действующим непонятно кем придуманным распоряжениям, и вообще Госдума не хочет обратить на этот момент. Вот я советский человек. Вот мне сейчас дай автомат Калашникова, да я с закрытыми глазами тебе его соберу, разберу. Ну, естественно, предыдущую модификацию. И так любой человек моего поколения. Но когда мы говорим, что надо воспитывать мужчину, воина-патриота, вот посмотрите, пожалуйста, Северная Корея. Там каждый мужчина может прямо сейчас пойти воевать. А у нас? Сначала у нас, значит, их ничего не учили, НВП не было. Поэтому в армию они приходили одуванчиками, те, которые до нее доходили. А теперь у нас вообще... У них даже автоматов нет в школе. Они ничего не умеют.
Жизнь в России – это прыжок из перинатального центра в окоп под Авдеевкой. Символично, что государственным День семьи, любви и верности стал в 22-м году. Новый праздник, госнаграды для крепких семей и возрождение советского титула «Мать-героиня». Все это, по идее, должно стимулировать россиян больше рожать. А готовить к мясным штурмам надо начинать уже в школе.
Чтобы... Я вообще не понимаю, почему мы отказываемся от советского опыта. Вот мы там с товарищем генералом волнуемся, что НВП в школе нет. А его нельзя проводить НВП в школе. Потому что нигде не можешь купить, например, Макет автомата Калашникова со сборкой и разборкой. А как подготовить воина, если он автомат видел только вот в таком виде, еще деревянненьком? Это вообще о чем? Мы говорим, парень должен выходить, чтобы был мужиком. А у нас выйдет кем? У тебя в школе был тир?
Не знаю насчет тиров, но в российских школах до сих пор нет нормальных туалетов. Помните, в 2021 году компания «Доместос» проводила конкурс на самый уродский грязный школьный туалет. Победитель выигрывал ремонт от «Доместоса» и годовой запас чистящих средств. И тогда открылся портал в дивный мир школьных туалетов.
Я вырос в туалете в системе «Очко».
Прошло 3 года, Путину явно не до школьных туалетов. Зато включился Медведев и приказал изничтожить школьные туалеты на улицах. Заместитель председателя Совета безопасности решает проблемы национальной безопасности. Человек 4 года был президентом России, между прочим. Теперь-то решат проблему или нет? В 2018 году, будучи премьер-министром, злой Медведев уже приказывал избавиться от неотапливаемых туалетов. В общем, скорее российские школы вооружат автоматами Калашникова, чем решат проблему с туалетами. Да и зачем? Также можно приучить россиян к комфорту.
Парень должен выходить, чтобы был мужиком, а у нас выйдет кем?
Так что оставляем туалеты как есть. Система «Очко» как основа боевой подготовки. Одна из новостей, которые особенно раскручивали госсми, это суд над чешским наемником в Праге, который в начале войны отправился в Украину.
Городской суд в Праге приступил к рассмотрению дела мужчины, которого обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародерстве на месте военных действий. В начале судебного разбирательства обвинение перечислило вещи, которые Филипп Симан, служивший в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь», вывез из оккупированной Украины. В рамках так называемой зачистки, которую он проводил вместе с 11 другими людьми, бывший волонтер похитил, среди прочего, очки Gucci, дыхательную маску из самолета, а также золотые и серебряные изделия. Он также забирал береты и кольца у погибших солдат, в том числе из городов Буча и Ирпень. В добровольческом вооруженном батальоне Симан, согласно свидетельским показаниям, также был палачом. «Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда дошло до дела», — сказал он.
И это правда. В Чехии и вправду судят мужчину, который сам в анонимном интервью после возвращения из Украины утверждал, что воровал вещи в качестве, цитата, военных трофеев. Сейчас он утверждает, что якобы соврал, чтобы, по его собственным словам, показаться интереснее. И вы уже могли догадаться, на что намекает Анатолий Кузичев. Но на всякий случай.
Понятно, что это жутко, и понятно, что это, ну, какая-то чудовищная история. Но меня сейчас она не с точки зрения этики и морали волнует. Меня волнует она с точки зрения... Вот опять, да, давайте вспомним себя 2-летней, так сказать, давности. Да? Ну, чтобы такого рода публикации появились, довольно регулярно появлялись в западной прессе, ну, мне кажется, это было немыслимо. По меткому выражению одного, значит, там, киевского пропагандиста, говорит, украинцев в Европе встречают как богов, спустившихся с небес. Вот так он сказал. И, в общем, это было, ну, отчасти правда. Их аплодировали, где видели и так далее. Прошли годы, и вдруг всем стало очевидно, ну, еще, может быть, не полностью очевидно, но как бы что-то стало намекать, что не все так однозначно. И стали просачиваться какие-то истории, их все больше и больше и больше. И, кстати, здесь тоже вот эта чудовищная, да, адская какая-то история про то, как они снимали, наверное, что очками ведь разжился, а также украшениями золотыми и серебряными. Молодец. Вот 20 лет посидит, подумает, я думаю.
Да-да. Все не так однозначно. Давайте вспомним, как вела себя пропаганда, когда после освобождения Бучи и Ирпеня там были обнаружены тела мирных жителей, которые буквально лежали на дорогах небольших городов под Киевом. В тот момент провоенные каналы и официальные СМИ начали вбрасывать противоречащие друг другу версии. Во-первых, это актеры. Даже выдавали блики на видео за якобы движущиеся тела. При первом же разборе видео стало понятно, что нет. Это именно искажение, а тела не двигаются. Минобороны, в свою очередь, пыталась утверждать, что свидетельства о военных преступлениях в Буче появились только на 4-й день после отхода российской армии из города. Это тоже не так. Видео появились намного раньше. Еще одна версия, которую толкала тогда пропаганда и которая полностью противоречит сказанному до этого – трупы все-таки есть, но убили их украинцы за коллаборационизм. Якобы на трупах белые повязки. Но и тут не произошло совпадение по датам. Ведь тероборона, в казнях которую и обвиняли пропагандисты, зашла в Бучу уже после того, как появились видеозаписи с трупами с белыми повязками. Причем некоторые тела были и без этих повязок. А, ну и как я забыла еще одну противоречащую остальным версию. Это манекены. Телеканал «Россия-24» в апреле 22 года сразу после Бучи даже потащили в эфир видео со съемок в Ленобласти и выдали его якобы за постановку, которую готовят украинские военные, чтобы потом обвинить российскую армию в военных преступлениях. Быстро стало понятно, что это фейк. Это я вам коротко напоминаю, как вела себя пропаганда тогда, в апреле 22 года.
Там же еще в этой статье неспроста и не случайно и Буча, и Ирпень упомянуты. И мне кажется, вот это ощущение, вот про Бучу и Ирпень, ощущение сомнения все больше и больше и больше, так сказать, присутствующего в описании и в осознании вот этих трагедий.
И вела она себя так неспроста. Это намеренная стратегия. Вкидывай как можно больше версий, чтобы люди, видя все это, говорили, что не все так однозначно. А всей правды мы не знаем. На самом же деле все версии российской пропаганды тогда были опровергнуты. А после этого вышли большие расследования, которые показывали, как российская армия вела себя в Буче. Одно из главных – это расследование New York Times, основанное на телефонных перехватах, опросах свидетелей, камерах наблюдения и других доказательствах. Журналисты буквально назвали имена причастных к убийствам мирных жителей в Буче. Этот текст в эфирах госканалов не обсуждали.
Это мне кажется, что это идет давление на Киев.
Да?
Потому что Зеленский очень боится переговоров, боится прекращения конфликта. Не только потому, что Россия определенные четкие требования выдвинула по этому вопросу, но и потому, что он понимает, что ему придется отвечать на все вопросы по поводу всего случившегося в последние годы. И для него война становится средством выживания, личного выживания.
И нет, это не значит, что в отличие от российских военных, украинские солдаты или иностранные наемники всегда ведут себя, следуя правилам ведения войны и не совершая военных преступлений. Просто новость про Чеха, которую в эфир потащили федеральные каналы, никак не опровергает случившееся в Буче и обвинение в адрес российских военных. На этом у нас все. Не забудьте выключить телевизор и берегите свои нервы. Нам же беречь уже нечего. Поддерживайте нас, ставьте лайк этому выпуску и шерьте его в своих соцсетях. Но второе делайте только в случае, если вы в безопасности. Кроме этого, поддержать нас можно на Патреоне и на Бусти. Связывайтесь с нами по почте и боту обратной связи. Это Маша Борзунова. Увидимся. Пока.